Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс». Ежедневная программа радиостанции «Свобода».
Опять метель, и мается былое в темноте.
Джохан Палыева, автор слов песни «Метель» и помощник бывшего президента Российской Федерации с функциями спичрайтера, продолжит радовать россиян своим творчеством в составе новой президентской администрации. Она сохранила свою прежнюю должность помощника президента, как сохранили ее Александр Абрамов, который у президента Путина отвечал за работу с губернаторами, Сергей Приходько, на котором лежали международные связи, и Лариса Брычева, начальник государственно-правового управления. Замглавы бывшей кремлевской администрации Владислав Сурков поднялся на одну ступеньку, теперь он первый зам. Также приподнялся бывший пресс-секретарь президента Алексей Громов, теперь он зам главы администрации. Заместителем также назначен Александр Беглов, который у Путина возглавлял контрольное управление. Теперь он ответит за кремлевскую канцелярию. А вот на контрольное управление вместо него теперь поставили Константина Чуйченко, однокурсника Дмитрия Медведева. Это единственный новый человек в старой команде. Приподнялась по служебной лестнице и Наталья Тимакова. Раньше она руководила кремлевской пресс-службой, а теперь стала пресс-секретарем президента, то есть бывшим Алексеем Громовым. Пока неизвестно, кто же придет на место Тимаковой, также неизвестно, кто возглавит кадровое управление Кремля. Определенно, что из состава администрации исключили прежнего кадровика Виктора Иванова, и кажется, это единственное исключение. Даже советники остались прежними, и Михаил Зурабов, и Михаил Лесин, называя самых известных, а также добавился к группе советников Леонид Рейман, потерявший работу министра связи. Вообще, из Министерства связи и печати, вот массовых коммуникаций, люди как-то автоматом уже попадают в президентскую администрацию и наоборот. Вот люди, которые из нее выходят, становятся министрами связи, как только что стал министром связи и информации Игорь Щеголев. И новый глава в администрации, но это вовсе не то, что называется человеком Медведева, это Сергей Нарышкин, бывший вице-премьер правительства Российской Федерации. И вот вопрос вам, уважаемые слушатели, хорошо ли, что Дмитрий Медведев целиком принял человеческое наследство Владимира Путина, который, кстати, в свою очередь, по большей части составленной из наследства президента Ельцина. Правильно ли с вашей точки зрения, что президент в стране новый, а администрация у него старая? Мы чуть позже включаем телефон прямого эфира во второй части программы, но уже пишите на пейджер сейчас по номеру 96143, абонент Радио Свобода, и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Я представляю вам гостей нашей программы. Это редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Здравствуйте, Глеб. И с нами директор Института национальной стратегии Роман Карев. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Роман, скажите, пожалуйста, вы считаете правильным ли тот расклад, который сейчас мы видим в прессе, на свой-чужой? Вот, считает, что это все люди Путина, которые работали раньше с Путиным и остались у Медведева, кроме Сергея Нарышкина, которого считают человеком нейтральным, и кроме вот этого самого Константина Чуйченко, которого считают человеком Медведевым. Это принципиально правильно, данный расклад вот такой?
Ну, я бы не стал, на самом деле, вот плавать в ложных дихотомиях, да, то есть, как бы, либо человек Путина, либо человек Медведева. На самом деле, их команда неким образом взаимоинтегрирована, с моей точки зрения, Медведев.
Сообщающий сосуды назвал, это один из наших
слушателей. Да, 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 да. Вот, например, опять же, вот Шувалов, по вашему мнению, это медведевский или путинский человек?
Вот все, что... Я как раз хотела вас спросить, верно ли то, что, что Медведеву очень не хотелось расставаться с Шуваловым, но забрали у него Шувалова, и его и не спросили.
На самом деле, как бы, во-первых, в Кремле короткая скамейка. Не такое большое количество кадров, вот, и ротация вот такая, да, и привлечение новых людей вообще не в кремлевском стиле. Во-вторых, как бы конкретно персонально людей Медведева, естественно, как бы можно посчитать по пальцам в данный момент, да, но что будет через год, через два, да, как бы, есть люди, которые одновременно, вот как Шувалов, например, с моей точки зрения, и медведевские, и путинские.
Кого мы считаем человеком Медведева? Ну, это, вот... во-первых, человек, который совсем-совсем не был раньше задействован в этих структурах, раз. Во-вторых, вот такой, какой, каким является, наверное, Наталья Тимакова, да, которая, в общем, из вроде бы путинской команды, но уже все последние месяцы работает с Медведевым, работает верно, так?
Ну, я бы, опять же, да, с моей точки зрения, вообще Медведеву проще, чем Путину, потому что, когда Путин в 2000 году только начинал, все люди приходившие как бы извне, чисто путинские, да, они, соответственно, воспринимались изначально как чужие. А Медведю проще, на самом деле. Он умеет отличные контакты со многими людьми уже в течение как бы нескольких лет сложившиеся. И, в общем-то, на самом деле, с моей точки зрения, находится гораздо в более выгодном положении, чем Владимир Владимирович Путин в 2000 году.
Вы считаете, спасибо, Роман, вы считаете, Глеб, у них действительно на двоих были эти кадры общие?
Дело в том, что Дмитрий Медведев этими самыми кадрами руководил с октября 2003 года по октябрь 2005 года, когда был главой администрации президента.
И их то есть люди знают, чьи это кадры вообще, да?
Ну, это отдельный вопрос. Этими людьми он руководил, их возможности очень хорошо знает, чего от них знать. Он тоже, в общем, чего от них ждать, он тоже, в общем, понимает. А убрали из администрации двух людей, с которыми ему было сложно. Да, это Игорь Иванович Сечин и Виктор Петрович Иванов. А убрали человека Собянина. А главу администрации президента перевели в правительство.
С которым ему не было сложно.
С которым ему не было сложно, но Собянин был слишком сильным человеком в администрации, да. Потому что роль Собянина в выборах, в избирательном цикле 2007-2008 пока, в общем, недооценивается.
Получается, по вашей логике, что Собянина убирали из администрации не потому, что так решил Владимир Путин, а потому что так удобнее Дмитрию Медведеву. То есть было...
Я думаю, тут было много факторов. Но теперь, не очень же, наверное, хорошо президенту, когда по своему влиянию глава администрации превосходит президента, да, как это было в начале века. Ну, когда Волошин был все-таки влиятельнее Путина, у него было больше рычагов, а Путин был еще молодым президентом. Так что тут, можно сказать, Путин позаботился о младшем товарище. А я скажу так, человек Медведева — это тот, кто выполнит указания Медведева. Вот когда бэкграунд в данном случае не имеет никакого значения. Ну, вот пока Медведев бежит в общей упряжке, да, пока он является президентом следующим курсом Владимира Путина, да, то, в общем, не имеет смысла делить их команды, да, где путинские, где медведевские. С Сечиным проще Путину, с Чученко проще Медведеву, да, но все равно же они там стратегически, пока они единомышленники. По крайней мере, они так это декларируют.
Спасибо. Мы продолжим разговор о новой президентской администрации после анонса.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов и директор Института национальной стратегии Роман Карев. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, хорошо ли с вашей точки зрения, что Дмитрий Медведев целиком принял человеческое наследство Владимира Путина, что вот хорошо ли, когда новый президент, а команда у президента старая? Пишите на пейджер 96143, смс плюс 7-903-743-2801. И, Глеб, уточните, перед тем, как продолжить разговор, уточните, что вы вкладываете вот в это понятие «влиятельность». Очень часто сейчас звучит это слово в применении к тому политику, к другому. Что значит влиятельнее один, чем другой? Что такое влиятельный Собянин?
Это способность добиваться принятия решений, которые считаются этим политиком адекватными действующей ситуации.
И вот у него такая способность развита больше, чем у кого бы то ни было еще в этой же команде.
Нет, просто долгое время Собянина считали технической фигурой. А я считаю, что что в 2007 году его роль в избирательной кампании была несколько недооценена, а, собственно говоря, он вложил в победу «Единой России» достаточно много. А в 2008 году его назначили главой избирательного штаба Медведева. Да? Кстати, это уникальная ситуация, когда глава избирательного штаба... Нет, вру, не уникально, с Козаком было то же самое. Козак тоже пошел в правительство на ту же должность. Тут такая, такой параллелизм.
И, Роман, давайте мы вернемся в 2000 год и сравним эти две ситуации. Тоже, казалось бы, у Владимира Путина была команда, доставшаяся ему целиком от Бориса Ельцина, и кажется,
я
там даже не было...
Да. Я бы даже усугубил, что на самом деле реально страной управляли Волошин и Касьянов, а Владимир Владимирович Путин только, так сказать, был изначально ширмой в первые несколько лет.
Вы согласитесь с этим, Глеб? Первые несколько лет ширмой Путин?
Ну, про первые несколько лет я не знаю, но то, что он не был таким сильным, как сейчас, это совершенно точно. Просто было некое единство по поводу определенных целей, да? Ну, они их выполняли по мере сил. А так, вот кто решал...
Так, ну вот видите, вот вы сказали такие вещи, даже Глеб частично с этим согласился. Медведеву получается проще. Но почему же возникает ощущение, я вижу это в прессе, я вижу это в каких-то комментариях, что Медведева обложили жестче, чем когда-то Путина. Хотя, казалось бы, тому досталось все ельцинское наследство, а у этого вроде даже какие-то свои люди появились. Mm-hmm. А ощущение у людей, что вот этого обложили, mm-hmm. а того все-таки не так.
Ну, объяснить это очень просто. Да, вот как во-первых, объяснить как бы ощущение? Возникшее в середине, в марте где-то, там, в 2008 вот, дискуссия об оттепели, да, актуальная дискуссия об оттепели, и люди, соответственно, ожидали радикальных перемен. Опять же, повторяю, скамейка короткая, команды взаимно интегрированы, никаких радикальных перемен не ожидалось. Более того, Медведев, собственно говоря, есть самый, что есть достойный продолжатель курса Путина, поэтому каких радикальных перемен можно было ожидать. А так, либеральная часть общества, как бы, соответственно, демонстрирует разочарование. Охранительно-консервативная часть, наоборот, ликование по поводу отсутствия оттепели. Вот, собственно говоря, мне кажется, все это весьма, весьма, весьма ложные посылы, вот, поэтому никаких радикальных перемен быть не могло.
Не могло. Глеб, у вас не создалось ощущение, что слишком уж люди поверили в то, что что-то изменится, и слишком дал знать об этом ярко и ясно Медведев, и поэтому вот этих радикальных перемен меньше, чем могло было быть, если бы он вел себя осторожнее, и народ так, в общем, не особенно ему не доверял, вот этот самый интеллигентский, либеральный, в смысле будущих реформ, каких-то, ну, не реформ, тут не о реформах речь, а только, опять же, об ощущениях. Может быть, ему надо было быть как-то по-другому, более, и тогда бы ему дали побольше возможностей для формирования своей команды.
А он ничего не обещал. Я не помню, чтобы Медведев что-то обещал. Он произносил хорошие, правильные слова свободы, лучше не свободы, даешь малый бизнес. Но мы, вот когда была эта красноярская речь, мы в «Коммерсанте» нашли цитаты Путина. Путин говорил про то же самое. Они все очень хорошо говорят. Вот так вот, если только читать сказанное им, так мы в прекрасной стране живем.
Быстро художественной риторики, да.
То есть совершенно непонятно, на чем вообще эти ожидания общества были основаны. Почему они вообще, откуда они взялись? То есть вы вообще не понимаете, откуда это пошло, ожидание оттепели?
Логика ожидания оттепели весьма понятна. Либеральная общественность в течение нескольких месяцев успешно отвлекалась от перипетий, в общем-то, недостаточно легитимной кампании, и, собственно, фактически благословил нового президента вот этой самой оттепели, да. То есть это фактически способ не столько мобилизации либеральной общественности в поддержку Медведева, сколько их отвлечения на некий ложный объект. Вот и все.
Ну да, а к тому же можно некого теперь-то действительно присутствует. Если взять за точку X митинг в Лужниках и вообще ход избирательной кампании думской, именно думской, а не президентской, то все, что потом, в том числе президентская кампания, конечно, оттепель. Потому что так уже не метелили.
Ну да, гайки-то пережали, в общем, да. В декабре гайки пережали, поэтому да. Чуть-чуть отжали.
Был же прекрасный Сергей Кужугетович Шойгу, который все 90-е годы мы на него любовались. Он же не рассказывал, как ему тяжело было в 90-е больше, да? Вот она, оттепель.
А, кстати, куда делось движение за Путина, которое сформировалось в эти дни?
Оно...
Кто-то слышал что-то о нем?
Оно существует.
То, что существует Павел Астахов, я в курсе. А само движение?
Оно существует, занимается? Оно поддерживает Путина и Медведева.
Все еще, вот сейчас продолжают да. его поддерживать и будут собираться в Твери, как раньше.
Нет, почему? Они собираются в Москве, в Тверь далеко ездить.
Они не перерегистрировались в поддержку
просто,
Путина и
просто
Медведева,
порядок
нет?
Порядок бюджетов изменился, естественно, и порядок да. активности изменился.
Да, гораздо проще до библиотеки МГУМова доехать на Ленинских горах. Ну, было забавно, я узнал о съезде... Во втором съезде, первый уже был в Твери, второй в Лужниках, все помпезно, а вот тот, который был перед президентскими выборами, полуслучайно, маленькая замечка в интерфаксе, анонс такой. То есть никого они особо не звали, было смешно.
Считаете ли вы правильным для страны и для того, для каких-то там толчков, все к тем же переменам в стране, что, еще раз я обращаю внимание вот на слова нашего слушателя, сообщающие сосуды, да, что люди остаются теми же. Меня как будто бы нет других людей вообще в стране, как будто бы вице-премьером нельзя назначить никого, отвечающим сейчас за судостроение, кроме как товарища Сечина из президентской администрации. Там возглавляют представляет Министерство связи и коммуникации Игорь Щеголев, который руководил президентским протоколом все последние 5 лет. И опять же, разговоры о чем идут? О том, что почему Щеголев? Да потому что он человек, вот все это звучит слова, человек того человека, человек Алексея Громова. Поэтому Щеголев, поэтому рулить будет Громов. Я не знаю, так ли это, потому что это вещи недоказуемые. Но тем не менее, люди все, вот одна команда, 20 фамилий, и она между собой тусуется. Это правильно?
Неправильно. Есть ли возможность это изменить? В настоящее время нет. А почему люди устраивают себе искусственный кадровый голод, такая кадровая диета организована? Так это потому, что так привыкли. Собственно говоря, 8 лет назад было то же самое. Когда еще ельцинские администраторы метались и думали, кого же взять, кого же взять. Знаете, когда есть установка, ну, переведем на более простой язык, на государственную службу, но в категорию А, могут быть взяты люди роста от 1,75 м до 1,80 м, шатены, и желательно, чтобы не было ни одного зеленоглазого, то, конечно же, выбор будет несколько искусственный. Логика власти никаких новых людей не предполагает. Новые люди должны принести несколько присяг, доказать свою адекватность в, собственно, кремлевской логике, неадекватность общему процессу, а адекватность кремлевской логики. И после этого их можно куда-то двигать. Но на это же уходят годы. Нельзя же так взять с улицы и куда-то привезти. Я думаю, кстати, что какие-то вот новые, вот второе или третье путинское поколение, да, которое уже Медведевское, оно подрастает. Мы его в течение года будем видеть, там заместители, начальники управления, какая-то мелочевка, да, но они будут появляться, они будут прорастать.
Да, расти и подниматься.
Угу. Подниматься.
Да, вот ваш, пожалуйста, прогноз, Роман, по поводу этих новых людей, когда они появятся, при каком из президентов? Так, чтобы... Вот,
что значит,
в каком, вот интересно, в каком году полностью обновится вот состав президентской
организации? Да не будет полностью обновление. Вот Глеб правильно сказал, будет постепенное обновление, абсолютно постепенное.
Так я и спрашиваю, в каком году закончится постепенное обновление? Вот
оно,
я и говорю,
оно, да. Оно постоянно.
Да? Оно постепенно.
Это как футбол.
Оно очень медленное. По несколько человек в год там на ключевых должностях, но ротация происходит, да. Очень медленно в кремлевском стиле.
Селекционная работа продолжается круглый год.
Дела люди серьезные делают, им же нельзя, ошибка дорого стоит, поэтому, соответственно.
И это вы считаете правильно?
Я не считаю это правильным, да. Но это данность.
Да.
Понятно. Я забыла, уважаемый слушатель, но просто хотела и забыла поздравить вас с победой команды «Зенит» вчера. Просто как же можно было начать программу, не поздравив ее? И я заодно спрошу, если вдруг вот этот суперкубок, который будет между победителем вот этой вот вчерашней игры «Зенит» и победителем Кубка чемпионов, которым может стать команда «Челси», выйдут «Челси» и «Зенит», то может ли закончиться на этом благополучное существование Романа Абрамовича, если Челси все-таки выиграет этот суперкубок? Как вы считаете, Глеб? Простит ли ему партия и правительство проигрыш команды «Зенит» в суперкубке?
Я думаю, они смирятся с этим.
Смирятся?
Да.
Не отберут у него ничего, не посадят? То есть его карьера обязательно
было
продолжится?
Было бы, конечно, смешно, если бы к этому прицепились, но я думаю, что нет. Но я надеюсь, что Челси не выиграет Лигу чемпионов.
Ваш прогноз, Роман. На всякий случай.
Я тоже надеюсь, что Челси не выиграет Лигу чемпионов, но если, так сказать, ваш сценарий реализуется, то они вместе на стадионе в Монте-Карло, соответственно, в августе этого года, да, все вместе сольются в экстазе, и Газпром, и Роман Аркадьевич, и Владимир Владимирович Путин, наверное, туда прибудет, а также, так сказать, их приятель, князь Альберт, все они вместе на трибуне сольются в огромном экстазе.
Если выиграет кто?
А, неважно.
Победит дружба.
Понятно. Хорошо. Прочитаю то, что нам пишут уже люди по поводу того, что они думают про администрацию и про правительство. Вот тоже пишет Ирина уже сразу, что меня абсолютно не интересуют министры, кроме госпожи Голиков. Министров мы сегодня не обсуждаем. Ну ладно, пусть будут министры, которые сотворили то, до чего не додумался Зурабов. Запретила льготникам выписывать платные лекарства. То есть мое лекарство в льготном списке есть, а в аптеке его уже месяц нет. Купить я не могу. Купила, но в полтора раза за цену высшую, чем то, что было. Безобидно успокаивающее средство. Ну, это, да, видите, это уже вопрос.
Кстати, о Зурабове. Зурабов, между прочим, советник. Теперь.
Да, я хочу вас спросить, кстати, о Зурабове. Это вот просто отдельная тема. Что может насоветовать Медведев Медведеву Зурабов, раз. Что может насоветовать Медведеву Лесин, два. И правильно ли, что он сохраняет настолько... Ну, Лесин, бог с ним, про него уже все забыли. Но Зурабов все-таки про него не забыли. Он по-прежнему одиозный. Правильно ли, что Медведев портит себе репутацию в глазах сейчас вот наших слушателей тем, что он сохраняет Зурабова на должность советника? Глеб, как вы считаете?
Я считаю, что это не повредит господину Медведеву, потому что, собственно говоря, это же не будет заметно, да? Но вот числится Зурабов и числится. Что такое кремлевский советник, я этого не знаю с 90-го года. Вот как завели этот институт.
Да, вот.
Видит президент своих советников, не видит. Мы вот за все годы можно вспомнить советника только Илларионова, да? Но и то не потому, что он что-то советовал, а потому что он критиковал своего шефа с утра до вечера, грубо. Да? И пока его оттуда не отправили, вот это придавало некую интригу, да? Это синекура, я не думаю, что Медведеву этого повредит. А с другой стороны, Зурабов не глупый человек. Я не говорю, что хороший, но он не глупый человек. Иметь такого
опытный.
Иметь такого советника, в общем, полезно, угу. Мне кажется.
Роман, есть ли у вас сведения о том, чем занимаются президентские советники?
Сведений нет. Мне кажется, каждый президентский советник занимается, опять же, в силу своей влиятельности, тем, чем может заниматься. То есть, соответственно, как часто бывает в России, сколько полномочий себе как бы получишь, столько и будет.
Вот если
человек влиятельный и сильный, он будет сильным советником.
Сильным советником.
Если человек, как бы, являет представить себя некое ничтожество, ну, соответственно, и будет как бы где-нибудь находиться в иных сферах.
Я же не случайно спрашиваю. Я открываю сегодня газету «Коммерсант» и вижу, вот новый советник, новый старый советник, президент Медведева, это Михаил Лесин, который не стал говорить «Коммерсанту», чем он будет заниматься, но нам удалось узнать, что он будет курировать, опять же, масс-медиа, коммуникации и так далее. В общем, какой-то такой общий набор, в общем, функций, которые, в принципе, которым должен заниматься министр связи и массовых коммуникаций. То есть он ничем не будет заниматься, потому что ведь есть же министр связи и массовых коммуникаций, есть тот же Алексей Громов. Чем может теоретически хотя бы заниматься Михаил Лесин, как вы считаете, Глеб? Ну, теоретически, мы не знаем уже точно, потому
вот
что это
теоретически
загадка. Теоретически.
Он может представлять свое мнение по происходящим процессам до президента Российской Федерации. Президент Российской Федерации в рамках отведенных ему полномочий может оказывать влияние на ход дел.
В зависимости от того, что скажет Лесин.
Да, например. Вот это вот чистая схема. Так никогда не работало, да, и почти никогда не работает. Но почему это не может работать так?
В общем, мы можем только предполагать. Точно так же с Леонидом Рейманом. Почему Леонид Рейман оказался среди советников? Только для того, чтобы его хоть как-то трудоустроить?
Ну, Рейман, собственно говоря, должен быть как-то компенсирован за, в общем-то, неблагоприятный исход формирования правительства, поскольку сам Леонид Рейман питал в отношении своих перспектив весьма радужные надежды и ожидания, но,
к сожалению, у него каждый раз проблемы.
Они не оправдались у него. Нет, по крайней мере, сам он был, в общем-то, весьма-весьма уверен в своем будущем до определенного этапа. Вот, но он вынужден был, как бы, соответственно, теперь как Медведев вынужден компенсировать Реймана неким образом за то, что он потерпел поражение в борьбе с кланом группы Альфа Сечина-Собянина, так сказать, и был таки выдавлен из правительства. Uh-huh. И поскольку является, в общем-то, негласным союзником Медведева уже в течение нескольких лет, то был компенсирован неким образом.
Понятно. Продолжим после краткой сводки новостей, а я объявлю, что сегодня в 7 часов в программе «Время гостей» будет разбираться такой вопрос: почему Литва стала адвокатом, в кавычках, бывших советских республик в Европе, в чем суть ее разногласий с Россией?
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Россия лидирует по числу жалоб в Европейский суд по правам человека, сообщил российский судья в Страсбурге Анатолий Ковлер. В настоящее время в производстве суда находится свыше 20 тысяч исков против России, что составляет около четверти всех жалоб, рассматриваемых этим судом. В Москве осуждена группа молодых людей за убийство гражданина Киргизии. Как сообщили в городской прокуратуре, 6 человек, жители Москвы и Подмосковья, получили сроки от 4 до 12 лет. Премьер-министр Владимир Путин предложил образовать президиум правительства России, куда войдут вице-премьеры и ряд министров. Об этом он заявил на первом заседании правительства. В Приморье проведен обыск в доме губернатора края Сергея Дарькина в рамках расследования дела о приватизации городской собственности. Как сообщили в правоохранительных органах, при обыске в доме главы региона был изъят сейф с документами. В Москве у здания ГУВД вновь задержали активиста Объединенного гражданского фронта Сурена Едигарова. Он проводил одиночный пикет в поддержку арестованного лидера движения «Оборона» Олега Козловского. В Махачкале с начала мая зарегистрировано 60 случаев вирусного гепатита А среди детей. Все они госпитализированы. Как сообщили в Роспотребнадзоре, все заболевшие проживают в одном дачном поселке. Причиной заражения, скорее всего, стало плохое качество питьевой воды. Пострадавшие от землетрясения районы Китая направляют еще более 100 вертолетов и 30 тысяч военнослужащих. По последним данным, в результате землетрясения в провинции Сычуань погибли 15 тысяч человек. Более 25 тысяч остаются под завалами. Это была краткая сводка новостей на радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов и директор Института национальной стратегии Роман Карев. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, хорошо ли, что Дмитрий Медведев целиком сохранил прежнюю путинскую администрацию вот вокруг себя, оставил этих людей. Пишите на пейджер по номеру 96143, абонент Радио Свобода, СМС присылайте на номер +7 903 743 2801 и телефон прямого эфира включаем 8 800 222 12. Звоните нам, пожалуйста. Глеб, вот я бы хотела получить ваш комментарий по поводу некоторого возвышения Владислава Суркова. Что это значит? Значит ли это компенсация за то, что он не стал руководителем администрации, а он, наверное, рассчитывал? И почему его оставили в администрации? Может быть, тоже вы нам объясните? Нельзя ли обойтись без него и какую-то новую идеологию придумать этой стране, учитывая, что он идеолог?
Ну, почему, официальный. Почему он занял эту должность? А, месяц назад администрацию руководили 3 человека формально. Собянин, Сурков и Сечин.
Как это формально? Формально они втроем ею не руководили.
Был
формально руководил Собянин.
Руководитель администрации президента. И было 2 его заместителя, да?
Да.
А 2 человека ушли в правительство. Он остался самый старший,
один,
да?
Старший.
Он поэтому стал первым заместителем, потому что работает в администрации долго. Чуть ли не то ли с 99-го, то ли с 2000-го.
Просто для того, чтобы как-то его немножко простимулировать,
да.
Чуть-чуть повысить.
Да. А почему он не шел из администрации?
Да. Почему совсем было не убрать? Он... Как вот Иванова, например.
А Сурков занимается определением политической линии. Да. Переходить в правительство не очень правильно. Да, тогда бы действительно возникли вопросы, а кто у нас президент. А убирать совсем, ну а зачем же разбрасываться таким проверенным кадром, который, собственно, выстроил политическую систему?
Да.
Вот на нынешней политической системе можно написать...
Сделано Сурковым.
Не сделано, спроектировано.
Спроектировано.
Спроектировано. Хорошо. Сурковым.
Означает ли это, с вашей точки зрения, вот то, что его мало того, что оставили, еще чуть-чуть повысили, то, что... Дмитрия Медведева целиком устраивает та идеология, которую выстроил Владислав Сурков.
Это означает, что Дмитрий Медведев не готов в настоящий момент, в мае 2008 года, предложить альтернативную идеологию и добиваться ее реализации.
Угу.
Насколько, тут же такой вопрос, насколько Медведева на все 100% вообще все это устраивает, мы не знаем. Дай бог, прочнемся спустя много лет в мемуарах Медведева и его... у него нет альтернативных вариантов, да, которые бы он мог противопоставить действующему укладу. У него нет никаких своих в корне отличающихся от путинских представлений о том, как надо управлять страной. Поэтому он идет в русле путинской политики. Ну, его, собственно... Так я понимаю, с ним об этом и договаривались. Да?
Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, вы не в курсе, прослушивают ли президент Российской Федерации вот его личные разговоры, например, дома? Прослушиваются или нет?
Я не знаю.
То есть вы не знаете, а почему вы смеетесь? Мне интересно, потому что вот вы сказали, что вы не знаете, как реагирует на это Медведев. Я думаю, что единственный человек, который может это знать, это его жена. Но рискует ли он, рискнут ли они обсудить такие вещи, устраивает его ситуация или нет, между собой. Поэтому я и спрашиваю, могут ли они вообще позволить между собой хотя бы это обсудить себе?
Ну, какой-то уже совсем 17 мгновений весны.
Ну, я думаю, что? Мне интересно.
Я не знаю.
И вы не
знаете. Я бы к теме Владислава Суркова хотел бы пару слов сказать.
Хорошо.
Я как раз хотела вас разбираемся чуть-чуть. Может быть, чуть-чуть лучше, чем в теме.
Хорошо, Роман, давайте сформулирую тогда. А меня этот вопрос, кстати, очень интересует. Именно потому, что мне на самом деле, я вот не экстрасенс, а мне интересно, что же думает сам Дмитрий Медведев по поводу того, как вокруг него сейчас все это устроено. И я уверена, что единственный человек, который может об этом знать или догадываться, тот, который рядом. Но ведь это же не я. Роман, скажите, пожалуйста, будет ли означает ли с вашей точки зрения то, что вот немножко приподнят Владислав Сурков, что Дмитрий Медведев устраивает идеологию страны? И если будет ли означать, например, смена Владислава Суркова на этом посту, то, что он будет менять Медведев идеологию? Или нет? Или это вот не связано?
Нет, пока мы наблюдаем, что на данном этапе Суркова менять, как бы, видимо, было нецелесообразно, но выигравшим от всей этой ситуации Владислава Суркова я никак не считаю, и как бы получение чисто номинальной приставки первой никоим образом не может компенсировать тот факт, что от него ушло курирование средств массовой информации к назначенному заместителю господину Громову, который находится уже несколько лет в конфронтации с Владиславом Сурковым. Никак нельзя считать это не плюсом, а явным очевидным минусом. Кроме того, очень важный аспект заключается в том, что между Медведевым и Сурковым нет доверия. Я в этом абсолютно уверен, потому что господин Сурков в конце прошлого года, в августе, в сентябре, значит, сделал однозначную ставку на господина Иванова, вот, а, соответственно, Медведева не просто считал аутсайдером гонки, а, в общем-то, это неким образом даже транслировал этот сигнал своему ближайшему окружению, что, безусловно, известно господину Медведеву, поэтому он не доверяет Суркову, вот, и вкупе, соответственно, с отъемом СМИ, вот, я считаю, что приставка первой, которая является весьма, ну, как бы номинальной, да, никоим образом не может компенсировать утраты господина Суркова.
Очень интересно, очень интересно. То есть, в общем, опять же, будь его воля, Суркова бы в администрации не было. Правильно?
А не факт, нет? Опять же, возвращаясь к кремлевской скамейке, да, Суркова могут заменить тогда, когда появится хороший кандидат на его место, собственно.
Понятно. Вот и все. Читаю пейджер. Владимир Киселев из Междуреченска пишет: когда корабль тонет, команду не меняют. Корабль тонет?
Если под кораблем имеется в виду Российская Федерация, то она довольно медленно, но, так сказать, тонет.
Да что вы, Роман, медленно, а вы, Глеб, что считаете? Тонет.
Я считаю, что корабль в штиле стоит посреди моря.
И думает, тонуть ему или нет.
Дырка есть?
Дырка, я думаю, что есть. Дырки бывают разные.
Вот нам дозвонился Евгений из Воронежа. Евгений, вот ваше слово решающее. Тонет ли корабль под названием Российская Федерация сначала?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, видимо, он утонет. Вот, но я о другом. Я хочу сказать, да. Люди все, значит, ну, не старые. Значит, вы не в курсе дела, что раньше в СССР, да и на Руси тоже было так же, что людей определяли не по его способностям, а по возможности руководить. И такая была специальность у руководящих. Работников, руководитель. Фильм «Волга», «Волга», например, если вы помните.
Но он же шуточный. И вы смещиваете это позорное явление.
Или в «Карнаваль ночи», так и сейчас.
То же самое. Вы приводите какие-то филитонные образцы нам все.
Почему филитонные? Я вам расскажу. Вот все сейчас считают Зуранова в чем-то виновным. Но ведь он же был просто исполнителем. Он же сам ничего не решал. Ему как скажут, так он и сделал.
А кто ему говорил вот все то, что он делал?
Из администрации президента.
Из администрации президента.
Ставили задачи. Так, перед любым.
Евгений, вы это все к чему? Хорошо. К чему вы это все говорите-то? Я поняла, что вы говорите.
Что
а к чему?
Вы спрашивали. Вот из администрации президента, значит, людей сейчас назначают к Путину, от Путина к Медведеву.
Да.
Они просто взяли и местами заменили.
Да.
Как будто они во всем этом разбираются. Отлично. Но не может этого быть. Не может этого быть.
Вот все плохо. Значит, плохо, что одни и те же люди, в общем, туда-сюда перетекают. Я поняла. Ладно, вот так мы коротко закончим. Разочаровало перетекание одних в других, пишет Александра. Значит, все будет по-старому, по наезженной колее, все будет продолжаться, прежняя политика во всем будет продолжена. Означает это также острый дефицит управленческих кадров, нет свежих ярких личностей, лидеров нет, просто выборов. Конечно, очень хорошо, пишет Сергей, все это преемственность власти и стабильность и движение. Преемственность власти — это и стабильность, и движение вперед. Не кажется ли вам, что наше правительство превратилось в имевшую место при советской власти, о которой нам напомнил Евгений из Воронежа только что, райскую группу для завершения, как говорил один политик, рокировочек, спрашивает Валентин Андреевич. Все, что произошло со сменой власти, абсолютно вне Конституции и является нарушением прав людей по выбору президента и формированию кабинета. Со стороны это выглядит издевательством и заставляет задуматься насчет того, что ожидает людей в стране, где тоталитарным образом нарушаются все законы кремлевской властью. Эта власть должна быть осуждена, так пишет Наталья Львовна. Мне не кажется, что люди когда-то принимали участие в формировании вот, состава правительства, президентской организации, администрации простой. Да, Глеб, мне не кажется, что это... Вот вы выбрали президента, вы ему доверили формировать эти органы. Все.
Ну, бывает, всё. На состав депутатского корпуса влияли. Давно.
Да, давно. Были времена, но не более того. Медведев оставил путинскую администрацию для того, чтобы Путин вернулся туда по истечению первого срока Медведева обратно. Да, вот Олеся нам пишет, может быть, действительно, чего все это менять, когда вот человек вернется, и чтобы у него все было, все родные, знакомые лица. Может такое быть?
Знаете, если Путин захочет вернуться через 4 года, да, то я думаю...
Он с новым со своим составом правительства вернется, а администрация пойдет в правительство.
Я думаю, что
он
достаточно сильно все поменяет. Знаете, это мы вот в течение года уже все будет понятно. Если пост президента останется таким же техническим, то значит Путин на него не вернется. А если президент...
А он уже технический, этот пост? Вы его уже так квалифицируете для себя?
Ну,
все?
Пока да.
Так.
Но если Медведеву дадут возможность что-то развивать, да, вот президентство как институт, то, возможно, Путин захочет вернуться. Ну что, второй раз поднимать. Сейчас он правительство поднимает от технического к политическому. А потом, значит, возвращается президент. Это и есть галеры.
Это, Роман, согласны, что это слишком много? Нет, не согласен.
Не согласен.
Почему?
Не уверен, что Путин, вернее, даже уверен, что Путин не вернется через 4 года.
И там не останется, и туда не вернется.
Уверен, что в России как бы пост президента является главным, ведущим и основным. Что реально, как у Владимира Владимировича Путина, который в 2000 году никакой власти не имел, в 2004 году все рычаги концентрируются в руках, также через 4 года рычаги власти будут находиться в руках господина Медведева, нового избранного президента. А Владимир Ильич Путин, так сказать, успешно позанимаясь пару лет, а может и меньше, своими бизнес-проектами трубопроводными, сургутнефтегазными и прочими интересными, как бы, да, соответственно. Вот что Владимир Ильич вчера у нас же заводом в Киришах занимался, по-моему.
То есть поставит на ноги все это и...
трубопроводные линии направит, организует и, соответственно, как-нибудь...
И жениться, наконец. Тоже.
Ну, насчет женитьбы не знаю. Не
и газета «Московский корреспондент» в этот же день возродится. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Да. У меня, если позволите, сначала реплика, а потом вопрос.
Да, пожалуйста.
Вот, я вот считаю, что совершенно непонятно, почему так много говорят, что Медведев, мол, это самое, может что-то там сделать такое с Путиным. Ведь совершенно ясно, что Путин подбирал именно такого человека, который в наименьшей степени мог бы его оттеснить. Вот господин Иванов мог бы, опираясь на силовиков, отнял бы у Украины Крым. И что бы тогда сделал Путин? Вот он-то ничем таким похвастаться не может. И второй у меня вопрос. Вы помните, как выбирали господина Медведева? Думаете, Путин это что сделал? Из любви к искусству? Да очень просто. Если преемник начнет рыпаться, Путин скажет: «Дорогие россияне, эти подлецы-бюрократы в губерниях и в Центризбиркоме, оказывается, сфальсифицировали выборы. В Кремле сидит самозванец. Попрошу на выход с вещами. В полном соответствии с Конституцией я принимаю власть президента до выборов нового главы государства. Угадайте с двух раз, кто им будет».
Александр, спасибо. Что вы что-то скажете, Александр?
Если представить такую фантастическую ситуацию, что Путин захочет обратиться к народу и так вот его прижмут, то надо, чтобы ему еще было через что обратиться. А то ведь на входе в Останкино стоит милиционер.
Да, но ну мы-то предоставим, конечно, возможность на Радио Свобода обратиться, но боюсь, что этого ему этого не хватит, да, для всего этого обращения. Роман, согласны ли вы с мнением нашего слушателя, что Дмитрий Медведев был избран Путиным на пост преемника, потому что он более удобен, чем Сергей Иванов, потому что с ним проще договориться, потому что Иванов имеет более жесткий характер, и за ним силовики?
С моей точки зрения, значит, в России нет объединенных монолитных и таких, значит, единых неких силовиков страшных и ужасных. Есть несколько субкланов, которые разбиваются еще на подкланы, которые
находятся друг в бесконечной,
бесконечной вражде, борьбе, да, за всевозможные потоки финансовые, информационные и прочие, как бы за доступ к телу. Вот, и так далее. Поэтому, собственно говоря, Сергей Иванов не представлял никаких единых силовиков, никакой партийных силовиков не представлял. Да, определенных нескольких кланов он был удобен и выгоден, но Владимир Путин сделал ставку на другого человека, который, соответственно, находится не в стилистике мюнхенской речи, а находится в стилистике, как известно, Давосского форума. Uh-huh. Вот. И поэтому, соответственно, Владимир Путин решает совершенно другие задачи. И как президент Медведев ему весьма удобен с его либеральной риторикой, западной внешностью и соответствующей стилистикой. Понятно. Никакой вражды, борьбы, войны, обращения к народу между ними я не предвижу в ближайшие годы.
Ну, будем очень надеяться. Напомню, что на волнах Радио Свободы слушайте программу «Час прессы». Напомню, перед тем, как передать слово слушателям, что у вас в гостях редактор отдела политики газет «Коммерсант» Глеб Черкасов и директор Института национальной стратегии Роман Карев. И вопрос вам, уважаемые слушатели, хорошо ли, что Дмитрий Медведев оставил возле себя команду Владимира Путина? Пишите на пейджер по номеру 96143, абонент Радио Свободы, смс на номер +7 903 743 2801 и телефон единый бесплатный 8 800 220 22 12. Пожалуйста, Александр Иванович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, хорошо ли, плохо ли, конечно, у Медведева не было выбора просто-напросто. Он просто туда его посадили, и вот что вот с условием будешь делать то, что тебе скажут. Но если он, конечно, не глупый человек, если у него чуть-чуть хотя бы есть самолюбие, и если есть у него какая-то боль за Россию, если он государственник, патриот России, то все-таки какой-то период времени ему нужно будет подыгрывать Владимиру Владимировичу. Но постепенно, в один прекрасный момент, все резко повернуть и перевернуть. Потому что в противном случае это получается у нас к власти. И к министры попадают не те, кто специалист своего дела, не те, кто по протеже, такому блату. Это как похоже на организованную преступную группировку.
Ну, спасибо, Александр Иванович, вам за звонок. Андрей из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, для Владимира Владимировича, наверное, хорошо.
Ну да, но мы же не про него спросили, мы про вас.
Ну, я думаю, что, вопрос риторический. Конечно, понятно, что ничего хорошего нет. Это все ясно.
А почему риторический? А вот есть люди на пейджер, пишут, что хорошо, преемственность, стабильность, значит, и движение вперед.
Ну, это смешно. Нет, я так не думаю. Какая преемственность? Это, даже если преемственность, но все равно, как человек, это все равно, что вам жену вашего брата, умершего, как раньше было там принято, в древних племенах оставляют. Если он руководитель, он свою команду подбирает. Это же обычно. Я хочу вот о чем сказать, что если Владимир Владимирович хотел, вот как ваш сказал гость, я вот сейчас не помню, кто, что если бы он хотел действительно уйти, он бы ушел, ему не нужно это. Вот это премьер-министр, это какое-то шутовство, мне кажется, это несерьезно. Он не хочет уходить, это однозначно, он не хочет. И он ищет предлоги, он искал эти предлоги. И вот это был один из вариантов, поэтому он и стал премьер-министром. Вот я так думаю.
Что-то вы так замолчали.
Еще аналогию можно одну привести?
Да, пожалуйста.
Вот вспомните времена, когда Сталин стал секретарем 20-е годы партии, да? Это была номинальная должность, она ничего из себя не представляла. Ну, в то время тогда был...
Ну, конечно, да, любую должность можно насытить и наполнить.
Был, да. Председатель, как там, должность,
да,
была,
да,
Ленина.
Да, все правильно.
Народных комиссаров. И Сталин сделал эту должность самой главной.
Все правильно.
И сделать премьер-министра президентом, это легко, это автоматически, тем более в нашей стране, нет проблем.
Ну, это уже, да, Глеб Черкасов нам об этом только что говорил, что сейчас вся эта смыслом наполнится президентским. Вот эта должность, и даже потом не будет никакого смысла этот смысл перекладывать на другую должность, а именно президент Российской Федерации. Анатолий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Мое мнение такое. Путин – это спрут. Государственная Дума, правительство и президентство – это его фауна. Если чуть-чуть фауна изменится, спрут начнет движение в ту сторону, чтобы ему было удобно. Все, спасибо за внимание.
Спасибо. И у нас сегодня очень активный Воронеж. Владимир из Воронежа, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Нас, наверное, слышно хорошо в Воронеже? Или да, у вас да, интернет да. там? Владимир, вы как да. нас
я,
слушаете?
Я хотел бы высказаться да, по поводу, по вопросу вот назначения Зурамова.
Советником. Вот. Оставление, не назначение, а вот оставили
ну,
его.
В таком широковещательном, в таком виде. Значит, вот, знаете, 8 лет назад аналогично всеми ненавидимый Естржемский был назначен самым одним из первых указов Путина, значит, директором, ну, так сказать, ведомства правды. Он самым тем самым дал понять, что теперь, так сказать, за массовой информацией будет командовать он. А кто этого не понял, ну, ТВ-6, НТВ, те, так сказать, очень сильно проиграли. Вот сейчас назначение Зурамова означает, что никаких, так сказать, больше правозащитников, защитников угнетенных, пенсионеров, там, льготников, вот этих лекарственных, значит, нынешнее новое руководство не потерпит.
Владимир, спасибо. Я поняла. Я бы не стала сравнивать эти две ситуации, потому что у него не было, у Ежемского при Путине уже прямого контроля над прессой. Он озвучивал позицию. Я помню, что он был рупором по поводу Чечни. Он прям как-то так и назывался, официальный представитель президента по вопросам ситуации в Чечне. Потом он озвучивал позицию, озвучивал позицию президента по поводу связи с какими-то там странами. Он же был в последнее время представителем
При Евросоюзе.
При Евросоюзе, в общем, какой-то, может, и не при Евросоюзе, но и какой-то организации европейской, он сам добровольно оттуда ушел. Вы не преувеличиваете значение Ежемского при Путине. По-моему, его не было уже никакого этого значения.
Ну, во второй срок.
Во второй срок уж вообще.
А про Зурабова, знаете, интересно, ведь на самом деле после того, как его брали из правительства, пошли слухи и утечки о том, что он работает в Кремле. Но ведь на кремлевском сайте не было написано слово «Зурабов». Путин не рисковал. И мы, кстати, не знаем, Зурабов работал у Путина советником или помощником?
Советником, советником. Точно. Советником то. А, вы имеете в виду, что мог быть даже и помощник? Помощник повыше, чем советник.
Ну, помощник — это просто другая лига.
Видите ли, вот то, что мы сейчас читаем в газетах, пишут, сохранил должность советника, значит, ну, все-таки да. советником, так, логически.
Газеты не врут.
Я хочу, кстати говоря, о газетах прочитать по «Комсомольской правде» один указ, который в других газетах почему-то не получил, либо я что-то пропустила, почему не было комментариев, я не понимаю, но вот в 13 мая сообщила «Комсомольская правда», что Медведев подписал указ, определяющий структуру исполнительной власти, прописав очень конкретно работу, каких ведомств контролирует сам президент, а каких премьер. По сути, Медведев, пишет «Комсомольская правда», жестко поделил свое поле деятельности и поле деятельности Медведева. Согласно этому указу, что контролирует президент? Я хочу, чтобы вы послушали, коллеги, и сказали, совпадает ли это с нынешним с положением дел до 2 марта. Президент контролирует МВД, МЧС, МИД, Минобороны, Минюст, Миграционную службу, Агентство по делам СНГ, Службу по военно-техническому сотрудничеству, Службу по оборонному заказу, Службу по техническому и экспортному контролю, Агентство специального строительства, Службу исполнения наказаний, Службу судебных приставов, Фельдъегерскую службу, службу внешней разведки, ФСБ, службу по контролю за оборотом наркотиков, ФСО, Федеральная служба охраны. Что контролирует премьер? Минсоцздравразведка. Ну, все министерства, вот эти вот мирные министерства, за исключением силовых, все министерства, все министерства.
Дефицит преференции трубопроводов.
Службы по тарифам, по финансовому мониторингу, по финансовому рынку, космическое агентство, агентство по обустройству госграницы, агентство по поставкам вооружений, специальной техники, материальных средств. Формально есть перемены в их контроле, в их полномочиях, вот судя по этому указу новому?
Формально нет, экономическое относится за премьером, весь силовой блок остался.
Да, ну вот агентство по делам СНГ отписали, да. Президент, его раньше не было. Да.
Его вообще просто раньше не было, да. Оно как бы новое совсем, поэтому.
Вот,
да.
это, как это раньше называлось, ведомство со звездочкой.
А ведь да. Это, между прочим, международные дела, агентство по делам СНГ.
Ну, внешняя политика тоже
президент. Внешняя политика, да,
это президенту, нему, конечно, да, да. Да. Да,
то есть все его политические туда, все экономические премьеры.
То есть да. Формально этот указ, в общем, соответствует, наверное, тому указу, который когда-то писал Путин по поводу...
Да.
Или указа путинского вообще не было по разграничению полномочий. Был такой. То есть тут все осталось прежним.
Ну, собственно говоря, я, по-моему, озвучил где-то несколько минут назад концепцию, что, в общем-то, президент Медведев будет заниматься
формально,
внешней политикой,
да, да.
Да, соответственно.
Нет, но судя по указу, то есть в этом указе сюрпризов никаких нет. То есть мы должны просто, чем мы должны сейчас заниматься, следить за тем, соответствует ли указу президента Медведева все, что происходит вокруг этого указа. Анатолий из Москвы, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Очень любезный.
Да.
Вот я не могу до вас дозвониться уже месяц.
Но уже дозвонились, Анатолий, вот, уже дозвонились.
Да, видите хорошо. Ли, господа, дело в том, что общая мысль всех обсуждений, как противников Путина, так и его сторонников, она об одном, что царь должен быть хорошим.
И,
то
и один.
Формы правления в России никто даже себе не может представить. Более того, эта форма востребована 90% населением. И вот мне кажется, это главный вопрос. А кто им будет? Более либеральный царь или менее либеральный? По-моему, это несущественно. Всего доброго.
Ну ладно, спасибо. Спасибо, Анатолий. Сергей Михайлович из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Самому простому человеку просто как-то самое смешно вот эти сам наблюдатель.
Ничего смешного, да, да.
Путин, там, этот самый...
Путин, не Путин, но нормальные дела. Так.
Вот от всего народа им сказать.
Да.
Дорогие наши, самая дорогая наша элита.
Да.
Чемодан, вагон на Запад к своим деньгам. А мы здесь там разберемся без вас. Спасибо большое.
Хорошо, Сергей Михайлович, передадим. Пишут нам, правит не Путин и не Медведев, правит капитал. Смотри, последнее обещание Путина нефтяным магнатам. Это имеется в виду, вчера у нас устроили им налоговые каникулы. Цели капитала – личная прибыль, какими бы цветочками она ни прикрывалась. Медведев и Путин без нас разберутся, что для них лучше. Ну, тоже правильно пишет слушатель добрый, уж точно.
Мы не
точно нас не спросим. Мы ни на что.
К счастью, наблюдатели.
Да. Виктор Иванович пишет, Россия не тонет, а тонет верховная власть и за собой тянет всю Россию, уточняет. Поймите вы одно, что Путин остался у власти. А уж как называется его должность, какая разница? Вот задает нам вопрос Анатолий. Наталья Львовна уточняет, что она имела в виду, что кабинет формирует общество. Ясно, что формирует президент. Не общество, а формирует президент. Так как президент нелегитимный, назначен Путиным, то, естественно, все это выглядит нарушением прав людей и законов. Ну, понятно. Очень плохо, так как стратегия путинская, это антисоциальная стратегия, сохраняется. Это стратегия на вымирание старшего поколения. Назло Путину мы выживем, обещает нам пенсионер Калапалма из Москвы.
А стратегию еще усугубят и углубят тоже, так сказать. Все будет только более эффективнее, да, инновативнее. В него будет стратегия.
Понятно. Если так будут расти цены на нефть, скоро с пенсии куплю велосипед и уеду в ФРГ. Ангела Меркель мне больше нравится, обещает радиодиссидент. Желаем вам успехов. Ведь не только вот чемодан вокзал России, а для верхушки. Для простых людей тоже может быть чемодан как-то подготовлен.
Тоже
Сергей,
капиталом.
Да. Сергей пишет, не знаю, кто исказил мое сообщение. Стабильность – это в два горла жрать и страну свою грабить. Не знаю, я, да, уже не помню. Наверное, искажают, но когда записывают. Так, не мучайте свои головы, вспомните классика. Вы хотите как лучше, а получится как всегда. По-нашему стабильно. Вот Владимир очень хорошо. Стабильности, как всегда, уже уравнивают.
Стабильность роста цен на нефть и в магазинах.
И что в магазинах?
Тоже стабильность роста
стабильность
цен.
Стабильность роста цен, да? Это ваш прогноз, который сделан по мотивам нашего сегодняшнего разговора о перестановках президентской администрации. Завершаем на этом час прессы на волнах Радио Свободы. С вами были Глеб Черкасов и Роман Карев. А через несколько секунд поверх барьеров с Дмитрием Волчиком, гость программы, писатель Ольга Трифонова, эссе Бориса Парамонова «Искусство после Освенцима» и масса других, я надеюсь, очень интересных для вас вещей расскажет Дмитрий Волчик. До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир.